18 часов и 8 минут, московское время, это YouTube-канал «Дилетант», и на эхе нас тоже можно слушать в приложении или через сайт, если у кого-то с YouTube проблемы. В эфире программа «Тираны. Происхождение видов». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, напротив меня виртуальный
Да,
наш студии. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить, вот спасибо Айдару, что он напомнил о существовании этого человека, третьего президента Пакистана, чью историю просто мы следили, особенно за последним, весь мир, и мы тоже следили за историей в Бангладеш, в восточном тогда Пакистане, следили за этой историей, и имя Ага Мухаммеда Яхьяхана, Газылбаши, оно было у всех на устах тогда. Ну вот, посмотрите на его фотографии, и вы поймете, как современники в Советском Союзе относились к новому президенту после президента Аюбхана, за которым мы тоже тогда следили, и хотя были школьники. Ну вот вы, Леонид Ильич,
да,
вот тоже, да-да, вот Леонид Ильич. Вот и у них свой есть Леонид Ильич, генерал, тоже, кстати, боевой генерал, как и Леонид Ильич. Это вот как раз Яхьяхан. Газылбаши — это обозначает его происхождение. Он родился 4 февраля 1917 года. Родился он в Пенджабе. Это семейство Газылбаши. Это пенджабские, это потомки тех воинов, которые служили у Назиршаха, Надиршаха в свое время. У иранского шаха. Отец его очень интересно вообще, чем занимался отец, Садат Алихан. Садат Алихан служил в имперской полиции. Служил, потому что это все Британская Индия. Тогда, конечно, никаких пакистанов и ничего подобного не было. Никаких Индий. Все это Британская Индия. И Садат Алихан служил в имперской полиции и проводил операции против повстанцев, и в особенности против выступлений сикхов, были мощные выступления сикхов. И он проводил, как писали, преданно и эффективно служил. Потому что, например, он мог заниматься тем, чем не занимались британцы. Например, когда расстреляна была демонстрация, во время волнений были горы трупов, и вот быстренько избавиться от тел. Вот это умел, как пишут в биографии, вышла большая биография Яхьяхана, и вот Садат Алихан, судя по всему, эффективно и преданно этим занимался. То есть один из эпизодов жизни отца Яхьяхана. Сам Яхьяхан прошел очень гладкий путь. Семья с нормальным достатком, семья такая, служащая британцам. Он окончил английскую школу, вот Кембриджская школа полковника Брауна, это в Пакистане была средняя школа. Он поступил в университет в Лахоре и окончил его первым на курсе. И был призван в академию. В академию, которую он, военную академию, которую он и окончил. Вот, и он служил верой и правдой. Служил со своих офицерско-лейтенантских времен. Служил он и принимал участие во Второй мировой войне. Почему я говорю, что он тоже боевой генерал, как Леонид Ильич был политработник, но из тех политработников, которые, если быть справедливыми, которые находились в гуще событий.
Кстати, начал службу он в 1939-м, да? Как раз вот в самое горячее время.
Да, но там разные есть сведения, то ли в 1938-м, то ли в 1939-м, но во всяком случае в 1938-1939 годах вот он поступает в британскую армию, выпускается из академии, поступает в британскую армию, и он сражается в Северной Африке, сражается в Ираке. В Ираке. Это тоже очень важное британское, потому что в Ираке стояли войска, и смысл североафриканской операции союзников и ближневосточной операции союзников состоял в том, чтобы не пустить к нефти Гитлера.
Сергей Александрович, извините, небольшое отступление. А насколько большая была эта британско-индийская армия на тот момент, которая была задействована во Второй
Ну,
мировой?
задействовали, серьезные были войска, это дивизиями измерялось. Вот, так что это, и воевал он в Италии. Воевал в Италии, был взят в плен, бежал. С третьей попытки Яхья-хан бежал. То есть это крепкий боевой офицер. Да тут это не откажешь, с третьей попытки. В 34 года, когда образуется Пакистан, он становится самым молодым бригадным генералом в Пакистане. То есть он исполняет, вот между генеральским и полковничьим званием, он исполняет командные, занимает командные должности, он занимает и командует бригадой. Ну вот давайте сейчас разберемся, что такое Индия и Пакистан, и что такое Пакистан в то время. Я прошу показать нам карту, и вот на этой карте видно, то, что желтое – это Индия, так тут без нюансов, потому что после раздела Британской Индии на Индию и Пакистан, но не будем считать Бирму, которая входила определенное время в Британскую Индию и подчинялась тому же генерал-губернатору. Но там были анклавы, которые, в общем-то, аннексировали или те, или другие. Разделена была Британская Индия, в принципе, по религиозному признаку, где большинство мусульман, то становилось Пакистаном, где большинство не только индуистов, но и представителей других верований, в том числе и христианской, в том числе и даже секты атеистического толка, которые до сих пор существуют. Это особые верования у сикхов. То есть это очень разнообразная страна, и Индия такой разнообразной и осталась. Пакистан же оказался в двух частях. Западный Пакистан, который мы слева видим, и Пакистан справа, Пакистан восточный. Пакистан восточный и такой раздел, о котором так горевал Махатма Ганди, за что был убит, в общем-то, националистами индийскими, собственно, а не никакими не пакистанскими. Но это примерно то, чего хотел Джинна и то, чему склонялся Джавахарлал Неру.
Сергей
Мухаммед Али,
Александрович, а
да.
это разделение, оно почему произошло? Потому что были конфликты на религиозной
Конечно,
почве.
были конфликты на религиозной почве, были деятели и партии, политические деятели, крупнейшие из которых в Пакистане Мухаммед Али Джинна и в Индийский национальный конгресс во главе с Джавахарлалом Неру в Индии. И они, конечно, придерживались тому, что вот нельзя, вот мы давайте вот будем освобождаться по отдельности.
А помогло это разделение?
Кому?
Конфликты решить
И
хотя бы частично?
частично да, потому что есть другая карта. Кстати, посмотрите, там очень хороший есть рассказ с подробными картами. Есть хороший на Дзене, на Яндекс.Дзене. Есть очень хороший доступный рассказ. И там как раз показаны карты миграций, потому что взаимная миграция была и индийцев, индусов в Индию из тех частей, которые достались Пакистану. Мы видели на карте, там еще две заштрихованные местности на севере Индии. Вот там вот голова этого танцующего, как всегда нам представляется, там карта Индии в виде танцующего танцовщика или танцовщицы в шароварах. И вот где голова находится, на самом севере, это Джамму и Кашмир.
А давайте
Это,
вернем карту еще раз,
да,
покажем,
давайте
если
вернем,
возможно.
покажем Джамму и Кашмир, потому что это очень важно. Это приводило к столкновениям между Индией и Пакистаном. Вот там северная часть, северо-западная часть под контролем Пакистана, и даже после всяких перемирий. И это приводило к страшным войнам. Это были войны в 50-м году. Кстати, Яхья-хан там принимает участие. Была еще и индокитайская война, не в Индокитае, а между Индией и Китаем. Война была за Тибет, и отношения как складывались очень сложные у Индии с Китаем, так и складывались, в отличие от Пакистана, между прочим, что мы увидим. Джамму и Кашмиры остаются такой вот болевой точкой. Правление организовывалось в этих странах по-разному, в Индии и Пакистане. Если в Индии, в общем-то, это парламентская республика, это парламентская, причем федерация штатов, очень, вот, кстати говоря, вы видите вот слово «Хайдарабад», написанное под словом «Индии», вот тут был огромный анклав, который просто аннексировала Индия. Но это невозможно так жить просто вообще. Была доля очень большого, не то что идиотизма, а доля такой вот произвольного разделения или слишком подробного разделения Индии британской, которая привела к тому, что оказывались где-то анклавы, где-то вот, ну, в конечном счете, более-менее к нынешнему времени успокоилась, и в особенности, когда была решена огромная проблема Восточного Пакистана, в чем, собственно, и состоит все проблема. Я не говорю, что Яхья Хан решил, а что была решена миром после, через кровавые события в Бангладеш.
А вот эти аннексии анклавов происходили спокойно или с кровью?
Как когда, но более-менее спокойно. Большинство населения все-таки соглашалось с этим. И были взаимные беженцы, и, в общем-то, это решало более-менее проблему. Но вот Хайдарабад, ну, так вот заняли и заняли Хайдарабад. Вот и все, куда-то там не сунется. Давайте посмотрим на двух первых президентов Пакистана. Это вот начало 50-х годов, и слева стоит исторический деятель, основатель Пакистана Мухаммед Али Джинна. А рядом с ним военный, его главнокомандующий, начальник генерального штаба, кем он только не был, это Аюб Хан. Аюб Хан, ставший президентом Пакистана после смерти Мухаммеда Али Джинны, ставший в 58-м году. Со всеми проблемами. Так что мы видим, здесь первое десятилетие свое, это было единоличное правление. Потому что если Неру был тоже несомненный лидер, но не во всем, он был премьер-министром Неру. И его партия, Индийский национальный конгресс, боролась с партией, с другими партиями. И, в общем-то, были и противоречия, и политическая борьба. И такой, в общем-то, Индия и остается до сих пор. Эти обе страны прошли через события и террористические, не говоря уже о столкновениях между ними двумя, а через убийство своих деятелей. Я уж не говорю о убийстве в 1948 году Махатмы Ганди внутри. Это и убийство Индиры Ганди, которая дочь Неру, и убийство Раджива Ганди. И в Пакистане проходило несколько не так. Там не было чьих-то спровоцированных, как в случае с Индирой Ганди, вот разгромом храма сикхов и мести за это. А были такие при вполне военной диктатуре, но Аюб Хан хотел провести конституционные реформы. И Конституция 1962 года о том говорила. То есть перейти к существованию такому более-менее нормальному и демократическому. Это было сделать Пакистану очень тяжело, а тем более, что это монорелигиозная страна. И тем более, что эта страна очень порывистая, очень яркая страна, очень яркая. И в ней военные деятели британской закваски, они, конечно, заняли ведущее положение. Хотя были, например, когда появляется в 60-х годах такая фигура, как Бхутта старший, он занимается международными делами. Но вот что Аюб Хану не позволяет сделать, это война. Война 65-го года за Джамму и Кашмир, опять же. Война кровавая, Война, в которой оставшийся госсекретарем Дин Раск вводит эмбарго на поставки оружия и Индии, и Пакистану. И здесь произошел капитальный раздел в поставках и в вооружениях Индии и Пакистана, потому что до поры до времени Пакистан обращается к китайцам как врагам Индии, а Индия обращается к Советскому Союзу. Эта война была утихомирена Ташкентскими договорами. Ташкентский договор все встречали, вот как, потому что война это могла... Ну, ведь шли, не шли, но начали поговаривать о том, что сильно вооружены обе страны. Обе страны потом будут стремиться и устремятся и получат ядерное оружие. И любое столкновение такое мощное между Индией и Пакистаном, это не постоянные стычки сейчас на границе Индии и Пакистана, где Джамму и Кашмир в особенности, где люди калечат друг друга, убивают друг друга, но это в основном даже дрекольем в прямом смысле этого слова. Но та война была очень серьезной. В 1965 году прибыли в Ташкент. Советский Союз взял на себя миротворческую миссию. И именно в Ташкенте встретились Аюб Хан. Это все шло под новым руководством Советского Союза. Алексей Николаевич Косыгин, который был премьер-министром. И Лал Бахадур Шастри, новый премьер-министр Индии. И покажите нам, пожалуйста, Аюб Хана и Алексея Николаевича Косыгина. Вот есть у нас такая фотография, где стоят вот такой, здесь уже сияющий от удовольствия Аюб Хан и, сенсация, улыбающийся Косыгин. Это вполне сенсация. Мир был заключен, и это было очень большое достижение, мир был заключен. Омрачилось это несколькими вещами. Омрачилось это тем, что умер в Ташкенте же Лал Бахадур Шастри, премьер-министр Индии, а в Пакистане это не приняла страна. Ташкентские договоренности, это... Получилось так, что это оказалось какой-то сдачей. И 68-го года начались волнения.
Волнения на каком уровне, Сергей Александрович, в обществе?
В обществе армия была недовольна. А вот тут уже есть сильный человек, который в индопакистанской войне командовал одной, затем другой пехотными дивизиями. Это Яхья Хан. Яхья Хан в 65-м году очень помог и агитации, и всем выиграть выборы Аюб Хану в 65-м году против Фатимы Джинны. Это младшая сестра Мухаммеда Али Джинны. И за ней какое национальное движение? Вот серьезное было. Но Аюб Хан выиграл. Аюб Хан был человек, который, в общем-то, ввел Пакистан к относительно большей демократии. Итак, вот 65-й год склоняется к Китаю. Происходит перевооружение пакистанской армии советской техникой китайского производства, например, танками Т-59, почему-то вот им посылали. Это вот из серии Т-54-55. Это вот тогда достаточно современные танки. Но так как Пакистан и не представлял собой, и ранее он не представлял собой монолит, то Восточный Пакистан становится все более и более идущим к самоопределению. Религиозное соотношение, если брать в целом Западный Пакистан, то это там, процентов 90 с чем-то мусульман. В Восточном Пакистане Вот в Западном Пакистане 90 там, с лишним процентов. В Восточном Пакистане получается, что всего три четверти. И очень серьезное индуистское и бенгальское национальное меньшинство. Вот представляете себе, такая разнообразнейшая страна, как Индия, если брать ее как целую страну, или, например, как британскую колонию со всеми разными. Потому что это можно говорить о гораздо большей территории. Разнообразнейшая. Поскольку в британской Индии, вот так же, как пуштуны, как в Афганистане, там вот на окраинах совершенно другие люди живут, в центре другие люди живут, на юге другие люди живут.
Вы знаете, я очень хочу спросить, а как так вышло? Но я думаю, это для отдельной передачи тема.
Ну как, мы же Бабуру мы проходили, да? Индийские еще раджи, разные народы, народности. На иновещании была одних индийских, индостанских языков, там было, вот, я не знаю, вот какое количество. Приходил в нашу французскую студию, иногда приходил за отсутствием студии, там диктор на малаялам, там еще на бенгали диктор, на хинди, на урду, на бог знает на чем, на тамильском языке было вещание. А что это было то есть разница в языках, в верованиях, в обычаях. Эта
Уникально,
страна
конечно.
очень пестрая. А тут получается, что на основе преимущества мусульман есть Западный Пакистан, если я смотрю на карту и показываю, в котором есть и пуштуны, есть и горные народы, племена. А там бенгальцы, это совершенно другие люди вообще. Вообще другие люди. И даже если там три четверти мусульман, то это ни о чем не говорит. Просто ни о чем не говорит. Это люди, и которые начали осознавать свою судьбу и политическую свою судьбу. И
Нам Ефим
стали...
пишет в чате, пакистанские поэты писали стихи про страну, у которой два крыла.
Это очень красиво. Это очень красиво. Вот будь я придворный пакистанский поэт, я бы тоже что-нибудь написал там, написал бы какую-нибудь песню «От моря и до моря», там «От края и до края». Ой, она уже была такая песня. Ну вот попросил бы перевести на пуштунский или еще на какой-нибудь язык. Да, действительно, два крыла. Но это все очень хорошо в теории, просто замечательно. Вот у нас страна, у которой существует два крыла. И, во-первых, между ними сообщение, между ними недружественная Индия. У Восточного Пакистана с Индией еще больше связей, чем на границе и исторических, и этнических, и по верованиям, больше связи по обычаям, чем даже больше, чем на обширной границе Индии и Западного Пакистана. Если начинать спорить из-за территории, чего там мало происходило, то это будет вам не хуже Джаммы и Кашмира на севере. И вот образуется движение, пользующееся большой поддержкой. Все, я устал, я ухожу, так сказал президент Аюбхан. Разберись ты, глава, командующий сухопутными войсками, и создатель фактически действенного и очень мощного пакистанского генштаба Яхья-хан. Вот разберись-ка ты со всем этим делом, вот я тебе все оставляю. И оставил. Достигнута была договоренность, и на следующий день, в самом начале 69-го года, в начале 69-го года он передает власть. Аюбхан передает Яхья-хану.
Никаких выборов не требовалось, или было согласие,
Было
народа.
согласие, да. Там еще при этом, чтобы народ не успел высказаться, еще не успеет высказаться, потому что ровно в тот день, когда Яхья-хан примет власть у Аюбхана, он вводит военное положение и отменяет действие Конституции 1962 года. Давайте сейчас прервемся, и потом мы продолжим рассказ как раз Яхья-хан у власти. Это 69-й год, и у него 2 года на приведение страны в порядок. Что он наделал, это мы с вами вспомним через минуту-другую.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Я хотел бы вам порекомендовать книгу Виталия Тихонова «Удобное прошлое». Как говаривал Владимир Ильич Ленин, очень полезное прошлое, извините, но оно и удобное. Это история в Сталинском Советском Союзе. Очень своевременная книга, как говаривал Владимир Ильич Ленин. Мне кажется, ее стоит почитать. Книжка эта стоит 2000 у нас. Здесь «Шоп Дилетант Медиа». Я думаю, и себе поможете, и вам поможете. Так что это одна из книг, очень важных, мне кажется. И вот как, собственно, использовалась история на пользу режиму и на пользу тому, что этот режим хотел доказать в настоящем и будущем.
Актуально.
Во-во-во, очень своевременная книга. Вот, пожалуйста, да, полезная история. «Шоп Дилетант Медиа». Полезная наша история. Кстати говоря, вот как потом займется тот же Пакистан полезной историей для себя, полезной историей самого недавнего времени. То есть вот именно этого переломного момента в истории Пакистана, когда пришел Яхья-хан. Вот он объявил, он отменил Конституцию, написал временные там правила, написали они, создали. И вот в следующем году назначили выборы. То есть он, в общем-то, собирался и несколько проводил мер таких вот, которые, казалось, ему вновь изменял административное деление, эти временные правила изменяли. И казалось, что вот ему удастся сохранить, не прибегая к чрезвычайным мерам, сохранить Восточный Пакистан. Что получилось на этих выборах? Объединение шейха Муджибура Рахмана получило, у них было 162 места в пакистанском парламенте, которые они избирали теперь, для Восточного Пакистана 162 места. Он получил 160. 160. Зато в других частях Пакистана он не получил почти ничего. Но это же явно совершенно, что страна расколота. Причем расколота по государственно-административным границам. Так жить нельзя. Они себе не представляют. И партия Бхутта получила там миллион всяких мест, получила в Западном Пакистане. И ничего не получила в Восточном. Партия, народная партия. Самая тогда, в общем-то, партия, которая самая популярная партия в Пакистане была, в Западном Пакистане. И Бхутта, которого увольняли с поста министра иностранных дел, опять назначали на пост министра иностранных дел, и начинают политические переговоры Бхутта и Муджибур Рахман. Муджиб был непререкаемый лидер бенгальцев, лидер Бангладеш, был восточного Пакистана. Что по этому поводу думают разные страны? В это время, чем занимается в конце 69-го, начале 71-го года, кроме того, как меры, надо сказать честно, что меры, которые не административное новое деление, не попытка объединить там, чтобы Восточный Пакистан был достаточно самостоятельным, но все-таки входил в Пакистан, все это вызывает уже, почувствовав вкус победы сейчас и какой-то исторической неизбежности, независимости, он вызывает в Восточном Пакистане только большее недовольство и вызывает большие волнения, демонстрации, политические действия и так далее. В это время происходит одна очень интересная история. Это взаимоотношения Пакистана, Соединенных Штатов и Китая. Яхья Хан впал в милость, невероятную совершенно милость к Никсону и Киссинджеру. Вот посмотрите милую сцену разговоров Никсона. Вот, ну, смотрите, вот просто здесь даже не дипломатически, а вот замечательный такой брутальный с бровями своими Яхья Хан и Ричард Никсон. Почему? В это время идет, прощупываются возможности улучшения отношений, просто установления улучшения отношений с Китаем. А Пакистан, как один из главных военных, в общем-то, клиентов Китая, и Яхья Хану удается сделать очень большие шаги и добиться там, чтобы были контакты перед визитом 72-го года знаменитым Никсона и Киссинджера в Китай. Так что Яхья Хан наравне, может быть, даже и наравне с Генри Киссинджером, они были вот кузнецы вот этого сближения, вот этого примирения Китая и Соединенных Штатов. Никсон был настолько обязан и привязан к Яхья Хану, что ему, честно говоря, было наплевать, что там творится в Восточном Пакистане. А творилось следующее. В это время разрабатывается план «Прожектор», операции «Прожектор». Идея его чрезвычайно проста. Это ввести войска, разоружить, потому что там есть часть пакистанской армии, которая состоит из бенгальских войск. Из бенгальских
офицеров. Кем она поддерживалась?
Нет, но это армия официальная, пакистанская армия. Только там служат бенгальцы, местные там служат. Их надо разоружить. И дальше следует такой простой план. Надо перебить как можно больше протестующих, чтобы другим было неповадно. Таков изначальный план. Перебить просто. Придавить физически. Решительный человек Яхья Хан. Военный человек вот в этом отношении. Сын, в общем-то, такого сурового полицейского подавителя протестов. Яхья Хан, и они начинают это делать. И они вступают в Восточный Пакистан, и там начинает происходить страшное. Потому что почуяли неладное и некоторые офицеры бенгальские, немало их, и просто они не дали разоружить, и они скрылись с подчиненными и с оружием. Но этого, конечно, не хватало. Преимущество пакистанцев было невероятно. И Пакистан шаг за шагом, используя, скажем так, такие командос, такие милиции, ополчения местные из радикалов исламских, начинается избиение бенгальцев и избиение индусов. Чтобы перечислять вот все вот эти столкновения, которые там происходили, не хватит никакой передачи. Потому что начинаются контризбиения. Тоже. И отвечают. Бенгальцы отвечают. Еще важная вещь. Нужно вступить и нужно захватить, спецназовцы должны захватить шейха Муджибура Рахмана и отвезти его в Западный Пакистан, что и было сделано, кстати говоря. Сопротивление, не сопротивление, но уничтожается что? Уничтожается университет Дакки. Мощные обстрелы. Сначала было так, захватить, обыскать, в общем-то, все это, кто там будет сильно сопротивляться, те, всех стрелять, а кто не будет сопротивляться, там главное все, изъять всякую литературу подрывную и так далее, изолировать. Ничего этого не получилось, а получилась бойня. И отмечают здесь, и просто идут те, кто идут по локациям в университете. Женское общежитие университета. Там вообще это, говорить о том, что там происходило, даже не имеет никакой возможности. Нет никакой возможности об этом говорить, просто человеческой возможности. Это убийство, изнасилование, стреляли в тех, кто пытался спасти. То же самое было и с мужским общежитием, просто расстреливали из тяжелого оружия сначала, стреляли, входили. Преподавательский состав. И видные ученые и преподаватели университета были уничтожены. И так происходило по всему Восточному Пакистану. Это наиболее яркие.
Но вот, никто не пытался вмешаться в это во все?
Из кого?
Ну, хоть кто-нибудь.
Какая-нибудь страна?
Да, например.
Вот сейчас вмешаются. Сейчас вмешаются. Уговаривал Никсона и говорил, что не надо, Индиру Ганди, что не надо начинать войну. Она говорила, да нет, мне война не нужна. Она мне наврала, кричал потом Никсон. Она лгунья, она мне наврала. Злобная тетка. Вот. Потому что Индия начала войну против Пакистана. Ну вот посмотрим мы, движение в мире какое, начали просачиваться. Американцы не верили. Чем Конгресс принял решение не снабжать пакистанскую армию, ну и индийскую тоже уже давно не снабжали, не снабжать пакистанскую армию никаким оружием. При личном участии Ричарда Никсона было принято решение компенсировать продажи, которые другие страны будут делать, продажи вооружения и боеприпасов Пакистану. Пакистан действовал с размахом, как вот самый молодой был бригадный генерал у нас, Яхья-хан. Вот самый молодой, есть давняя фотография, может быть, найдут ее сейчас. Он вручает знаки своей дивизии, вручает шаху Ирана, Мухаммеду Раза Пехлеви. А вот полковник-бригадир Яхья-хан, он, так как у него корни еще и иранские есть, и сам он вообще-то мусульманин-шиит, был и шиитская семья, вот как здесь. А теперь сразу покажем тела, только малая и ничтожная часть. Но вот представьте, что такая картина была в Пакистане во многих местах, не говоря уже об университете. А Советский Союз защищал Бангладеш, высказывался в пользу. Очень многие страны высказывались в пользу Бангладеш. Я уж не говорю о том, что Бангладеш и народ Бангладеш, как вот называли свою страну борцы за независимость, что это стало мировой проблемой. И один из самых знаменитых концертов, вот, который есть в записи, моего любимого из Битлов Джорджа Харрисона. Джордж Харрисон один из тех людей, кстати говоря, который в Индии, в их путешествии, он очень всерьез принял и учения различные. И вот это одна из, на мой взгляд, замечательных просто фотографий, одна из лучших фотографий с этого концерта. Поддержку Бангладеш. Сообщали о чудовищных жертвах, о жутких совершенно. Никсон это отрицал. Отрицал просто наотрез. Потом будут проблемы и споры вокруг количества жертв. Но сейчас страна, которая предприняла действия открытые, это была Индия. Индия вступила в войну в Восточном Пакистане. И война эта была очень успешной. Буквально одним броском все вот эти войска генералов Яхья Хана, которых он туда посылал, и все это разработанное, они были разбиты, и состоялось в декабре 1971 года, состоялась, конечно, самая потрясающая. Она очень быстро она прошла, эта война, и состоялась потрясающая сдача в плен. Это крупнейшая была сдача в плен со времен Второй мировой войны. 93 тысячи пакистанцев сдались в плен. Есть, посмотрите, есть прекрасные статьи об этом, подробнейшие статьи есть с текстом системы передачи пленных, сдачи в плен, как они сдаются. Они сдались. Они сдались. А геноцид прекратился. И до сих пор продолжаются споры, дискуссии о том, сколько было убитых. Но вот если не брать в расчет вот те самые пресловутые 26 тысяч человек, что вообще много, но это ничтожно по сравнению с реальностью, судя по всему, что колеблется число убитых от 300 тысяч до 3 миллионов. Потому что там, как будем считать, что делали регулярные войска, что делали околовоенные всевозможные милиции, что делали. Вот до 3 миллионов погибло в этих конфликтах. И еще жуткое абсолютно, сравнимое, может быть, только со временами Второй мировой войны, и в особенности, где это было массово, Китай-Корея, когда японцы были, от 200 до 300 тысяч, от 200 тысяч до 300 тысяч женщин были изнасилованы.
Ужас.
Он не признает и не признавал это геноцидом, потому что о, там много народов, не обязательно бенгальцы, а бенгальцы тоже хороши, и вот это было не на этой почве, а это была полицейская операция, жесточайшая, конечно, резня, но это геноцид, ну, в общем, обычные эти дела моей любимой организации были. Что случилось в этих странах? Тут же власть передал, Яхья Хан передал Бхутто. И Бхутто сделал первый же шаг, который сделал Бхутто, это освободил шейха Муджибура Рахмана, который на британском самолете британских ВВС был перевезен в Дакку. В Дакке он был встречен. Скажите нам Муджибура Рахмана. И, конечно, этот, ну, как говорят, букетно-конфетный период революции каждый, он продолжался какое-то время, но Муджибура Рахмана убьют в 1975 году. Будет переворот в Бангладеш. И Бангладеш, конечно, история у него тяжелая, но история независимая. История независимая, история, в которой выстраиваются свои определенные отношения с другими странами, выстраивается или не достраивается экономика. Это тяжелая, но другая история. Но шейх Муджибур Рахман – это фигура, которая, конечно, представляет невероятные интересы для исследователей. И это очень мощная политическая фигура. Но это гражданская политическая фигура. Как и посмотрим на Бхутта. Вот и разница, вот последнее, что мы сейчас посмотрим, это будет Бхутта. Ну, в общем-то, вот это человек, дипломат. Человек, который сильно демократизировал Пакистан. Это кончилось военным переворотом. К власти пришел Зия-ул-Хак тогда, тоже любимец Советского Союза по другим делам, про советско-афганской войне. Бхутта был осужден и расстрелян. Был процесс. И просьбы, и вот и Брежнев пытался спасти. Кто только не пытался спасти Бхутта. Нет. Вернувшись к генеральскому режиму, Пакистан был непреклонен. Еще одним последствием вот прихода генералов было то, что содержавшийся под домашним арестом наш сегодняшний персонаж главный Яхья Хан 71 года, декабря, до 79 года он содержался под домашним арестом у себя. Какие-то писал заметки, которые не были опубликованы. Считал, что он вне политики. Преследований особых не было. Но да, он стал самым высокопоставленным военным, который был посажен под домашний арест, подвергался. Но до сих пор историки и исследователи напоминают, что Яхья Хан, конечно, и организатор всех свершений в области бойни и геноцида, ну и других, конечно, но его военная администрация тоже за многое отвечает. И среда, в которой вырос Яхья Хан, его товарищи по оружию, и военная пакистанская среда, это было тоже особо. Кстати, Яхья Хан заведовал тем, чтобы в военной академии, в библиотеке, знаменитом центре научном военном, центре британском, чтобы ни одному индийскому офицеру не дали никаких ни книг, ничего, ни учебников. Ничего не давали. То есть вот это ожесточение уже тогда выходило, и крутые меры Яхья Хана выражались и в этом. То есть вот эта ненависть. И вот эта британско-пакистанская военная косточка, она тоже очень своеобразна, вот как мы и видим по его биографии. С одной стороны, это очень жесткие люди во многом. И мы это видели и по поддержке тренировки муджахедов, а потом тренировки различных других группировок, принадлежащих родственному и близкому Афганистану. И вот, в общем-то, Пакистан тоже один из мощнейших факторов был поддержки всего, что можно в Афганистане. Он вышел, его освободили тут же военный комендант этой области, генерал Фазли Хак, его тоже колоритный персонаж, вот он как раз занимался подготовкой муджахедов во время войны советско-афганской. И его выпустили. Никак он себя не проявил, и в следующем году он умер. Яхья Хан. Очень, конечно, было... Я не знаю, наверное, есть. Пакистан до сих пор говорит о том, что ничего там не было. Иногда президенты выражают свое сожаление. вопреки договоренностям, и Прибхутта это было, не признали. Только через 3 года признал Пакистан Бангладеш, а должен был признать сразу. И, конечно, это почва для питания. Вот поразительно совершенно. Совсем новая страна, да, Пакистан. По историческим меркам. И была тогда еще новее. И уже вот такая ностальгия, потеря нашего. По религии, да, но по всему абсолютно чужая западному Пакистану страна, которая не могла не стать независимой страной. И вот этот перелом и ускорил, может быть, своими жуткими и кровавыми действиями Яхья-хан и его режим, и его войска. А
что там реваншистские настроения сегодня бытуют?
Они никогда не умирают. Не то, что реваншистские. А вот ностальгии по этим, как вот сказал у нас участник чата, по этим двум крыльям. Там, и наплевать, что вот эти крылья, как у Вадима Шефнера в его замечательном рассказе, когда почтальон изобрел крылья, они вводились в эксплуатацию, в промышленность вводились в Советском Союзе. Это фантастический роман был. Что... Два ведомства занимались. Одно министерство, институт, два, исследовательский институт левого крыла и научно-исследовательский институт правого крыла. И у них были разные концепции. Один был из металлической конструкции, а другой из монолитного железобетона. Естественно, ни один почтальон на таких крыльях летать не мог, но зато какая слава. Левое крыло, правое крыло. Какая работа проделана. Так что вот это очень и очень поучительная история. И я сразу могу сказать, что в следующий понедельник, это будет 21 число, да, у нас? 21, да. Да, 21,
да, это 21
число. И то ли в день, то ли накануне выхода нового номера журнала «Дилетант» у нас в центре внимания будет фигура Шарля де Голля. Но не в его... скажем, сопротивленческое, великое его прошлое. А вот именно эти 50-е, 60-е годы вокруг главной темы нашего номера – Алжирской войны. Что там было сделано? Я думаю, это будет хорошим прологом к программе «Дилетанты», и который вам предоставит сведения об этом номере. Сейчас он на выходе, доверстывается.
Да. Замечательно, да. Ну а в эту пятницу мы еще продолжим обсуждать предыдущий номер «Дилетанты».
Да, там много тем хороших.
Да, того, который посвящен уходу Хрущева. И не только, там есть и другие темы, да. Поэтому в пятницу мы в том же составе, а может быть еще и с гостем, увидимся в эфире YouTube-канала «Дилетанты» и в эфире «Эхо». Всем спасибо большое, Сергей Бунтман.
Все верно, спасибо большое. Спасибо.
А после нас на «Живом гвозде» Артемий Троицкий в особом мнении, ведущий Никита Василенко, поэтому переключайтесь на другой канал.
Как прекрасно. Спасибо, всего доброго.
До свидания.